Важно понимать нам, на чем мы стоим. А это очень легко проверить. Вам задают вопрос. Что первое приходит вам в голову? Вот это будет показателем того, на чем вы стоите. Если вы сразу, у вас идеи какие-то там научные, христианские, как доказать, опровергнуть одно, другое, третье, друзья, у вас неправильное основание. Вы пытаетесь сразу какими-то научными там понятиями, терминами оперировать и показывать, что это правильно, это неправильно. Друзья, какой бы вопрос ни задавали, запомните одно. Кого вы представляете? Это самое главное. Какой бы вопрос вам ни задавали, запомните одно. Кого вы представляете? Петр прямо говорит, вы представляете. Если действительно вы представляете Христа, то вы всегда его будете представлять. Какой вопрос ни задали вы, ну, простите, по-детски. Вы так обернетесь, как дети, да, на старшего, на папу и маму. Папа рядом, пошли вперед. Простите за детский пример. Но это так получается. Итак, мы идем далее. Основу для современной апологетики. Одну мысль рассмотрим, их несколько будет здесь. Неизменность библейских принципов и изменяемость апологетических методов. То есть библейские принципы сами по себе, они не меняются. Они стабильны. И интересно, мысль одного из современных проповедников спрашивает его, в чем успех ваших проповедей? А его проповеди достаточно широко транслируются сегодня. Он американец, широко транслируется фактически по всему миру. Там идет счет на миллионы-миллионы скачиваний его проповеди. То есть он достаточно известный. Полагаю, возможно, догадываетесь, о ком идет речь. Говорит, почему ваши проповеди актуальны? Почему они современные? Но современные не в негативном плане, а в том плане, что они произнесены были 30 лет назад, а когда слушаешь, как будто вот человек сегодня говорит. Он говорит, указывает на одну интересную мысль. Библия – универсальная книга. Это Божье Слово, которое не меняется. Чем больше мы пытаемся Библию привязать, будьте внимательны, привязать к нашему времени – и говорить, что оно, грубо говоря, только о нашем времени говорит, тем легковеснее наша проповедь. Я немножко своими словами это передаю. Библейские мысли, они универсальны. Поэтому, когда вы говорите, вы исходите из того, что это вечная истина. Прочитали какой-то стих? Это вечная истина. Она была, не потеряла силу, когда она была написана, вернее, она имела силу, когда она была написана. Она не потеряла силу, когда на этот текст через 300 лет проповедовали и через 2000 лет проповедовали. Она не теряет силу. Я понимаю, это серьезная задача перед проповедником, но если мы хотим усилить нашу весть, или мы занимаемся апологией, или мы проповедуем, или мы беседу ведем с друзьями, которые далеки от Бога, друзья, исходить из того, что Библия универсальна. Понимаете, да, это важный момент. Мы на перемене подняли один вопрос, позвольте его сейчас озвучить, потому что он помогает нам оценить ситуацию, о которой мы говорим. Безусловно, сегодня мы соприкасаемся с вопросом творения с одной главной теорией, с одной главной. В прошлом это были языческие взгляды, там боги что-то делали, что-то получал у них, что-то не получалось, кто-то на китах эту землю держал, кто-то на слонах. Это прошлое. Сегодня в это никто не верит, так? Сегодня фактически существуют две важные позиции, два важных взгляда, как произошла Вселенная. Одно – это творение Божье, библейская истина, на которой мы стоим и утверждаем так и никак иначе. Другая позиция – это эволюция. Друзья, безусловно, стоит вопрос, насколько сегодня нам, как христианам, как тем, которые стоят на библейской позиции, как на истине, непреложной, неизменной, насколько нам есть смысл втягиваться в дискуссию об эволюции. Понимаете, это основная теория, которая сегодня предлагается в образовании даже в нашей стране. Явно видно, друзья, что в этом нет необходимости что-то доказывать. Вот что действительно показывает, что не все звенья еще найдены. Вот там еще звено там не нашли, вот там то не нашли. Друзья, на мой взгляд, это, простите, возможно, вы с этим не согласитесь, мое убеждение, это пустая трата времени, если мы будем заниматься именно вот этим. Доказывать, что нет еще достаточно звеньев, цепь разорвана, поэтому вашу теорию мы не можем принять. Поймите, мы упускаем главное. Это мое мнение. В чем суть этого главного? Теория эволюции сегодня очень важна, большей частью, мое убеждение, не для того, чтобы показать, что не Бог сотворил человека. Понимаете? А показать другое. Изменяемость. Закладывается фундамент, мы чуть позже будем говорить о релятивизме, о плюрализме. Все правы. Если все меняется, значит, Бог меняется. Это позволяет говорить, что, ребята, это тогда было написано, а сегодня по-другому. Вы понимаете, где вот это проявляется эволюция? Мы тоже в теории, мы тоже эволюцию с вами подтверждаем, как верующие люди. В чем? На прошлой беседе в четверг звучала эта мысль. Сегодня христиане прямо говорят, когда даже один вопрос, очень яркий, теологический. Иоанн Креститель прямо говорит, Христос будет крестить вас Духом Святым и огнем. Он сказал, Он будет крестить вас. Я уже добавляю Христос, то есть Он на Христа указывает. Когда сегодня ведем рассуждение, как вы понимаете Дух Святой, крещение Духа Святым, это Дух Святой нас крестит. Откуда вы взяли, когда в Библии прямо написано, что Он, то есть Христос, будет крестить вас Духом Святым? Слышим ответ, это тогда было, а сегодня по-другому. Что это? Вот это и есть эволюция. Вы слышите, друзья? Вот это и есть эволюция. Если Библия вот так говорит, аминь, мы не можем ее переделывать. То есть фактически мы, воюя против эволюции, мы утверждаем то же самое. Библия говорит так, мы говорим, у нас так принято. А это что? Та же самая эволюция. Не так ли? Но если Библия говорит об этом так, то это принцип неизменный, когда бы вы его не читали. Итак, повторю, это очень серьезная мысль. Сегодня теория эволюции это имеет глубокую цель. И она скрывается очень часто от сознания людей. Мы не способны увидеть, а эта цель следующая. Привести сознание человека к факту, убедить его, что все меняется. Если вы вчера так одевались, сегодня по-другому надо одеваться, вчера так верили, сегодня по-другому надо верить, мы дальше будем развивать эту мысль. Она очень тревожна, друзья. Поймите правильно, еще раз, наша задача не доказывать, что теория эволюции не права. Она ложная. Она появилась в сознании человека всего лишь навсего. Хотя, скажем прямо, Чарльз Дарвин, которому приписывают создание этой эволюции, он фактически не говорил то, что сегодня ему приписывают. Ну, только дай повод, а мы уже там разовьем в какую хочешь сторону и сделаем так, как нам будет это удобно. Итак, друзья, главный принцип, поймите, вот мы коснулись просто теории эволюции. Можем касаться других сфер, допустим, сегодня влияние постмодернизма, влияние либерального богословия. То же самое, поймите, больше здесь ответственность у нас лежит не в том, чтобы доказать их неправоту, сколько увидеть, почему они существуют и к чему это приводит. Вы понимаете мысль, да? Не тратьте за время разбираться в этих всех теориях, друзья. Голова опухнет, простите. Когда было очень мало книг еще написано, очень-очень мало. И Экклесиаст и тот сказал, много читать утомительно для тела. Когда было их мало написано, а сегодня сколько их написано. Поэтому, друзья, в любой вот теории, которая сегодня фактически является оппозицией библейским ценностям, главное видеть, что за этим кроется. Понятно, да? К чему это все приводит. И вот на это главное обращать внимание. Поэтому, если вы встречаетесь со сторонниками теории эволюции, не надо доказывать там об отсутствии звеньев, которых нет, для того, чтобы показать, что звено, вернее, цепь, это она непрерывная. Достаточно сказать одно прямо, я со своей стороны говорил об этом. Вся проблема в том, что теория эволюции нужна людям, чтобы вывести Бога из-под основания человека. Если все меняется, и Бог меняется. Вот почему вам нужна теория эволюции. Вот почему вам нужно убеждать сегодня вывести все ценности, семью развалить. Мораль развалить. Почему? Потому что все меняется. Вы даже не понимаете, к чему вас завтра приведет эта теория эволюции. Вы даже не представляете. Вы посмотрите, пожалуйста, что мир фактически идет в сторону регресса, в сторону ухудшения. Он действительно подвержен, по вашему понятию, теории эволюции, но опять смотрите, в сторону ухудшения, в сторону удаления от Бога. В какой-то степени есть так, можно сказать, что это своеобразная эволюция, когда человек уходит от Бога, поэтому он становится хуже и хуже. То есть он не стоит на месте. Эволюция – это изменяемость, обратите внимание. Нет ничего постоянного, нет ничего стабильного. Именно эволюция, на мой взгляд, заложила очень серьезное основание под существующее на сегодня понятие релятивизма. Или относительность. Что это значит? Суть этого понятия, этого движения, это философский термин. Нет абсолютной истины. Вот сколько нас здесь есть, ты прав, ты, все вы правы. Вы правы в силу своего понимания. Раз вывели абсолют из сознания, раз вывели константу неизменную из Вселенной, то есть Бога не существует, то тогда каждый прав. Вот к чему привела эта теория эволюции. Она заложила основания для сегодня действительно других. Это было основание, на котором сегодня строят. Не зря Писание говорит, положено основание Христос, и на нем строят. Положили основание удаления от Бога, и на нем строят. Поэтому смотрите, смотрите, друзья, в корень. Не на детали какие-то, не отвлекайтесь на посторонние вопросы, а смотрите именно на, в корень. Итак, мы говорим о неизменности библейских принципов, то есть Библия не меняется. Но подходы меняются. Сегодня фактически, надо сказать прямо, жили, допустим, мы в бывшем Союзе, где 70 лет не было Бога. Ну, так говорили нам. И главная апология верующих заключалась в том, чтобы, если так можно сказать, доказать, что Бог существует. Скажите, пожалуйста, эта проблема сегодня в Америке существует, доказать, что Бог есть? Ну, фактически, но если существует там на нажалке каких-то там, ну, может быть, там, ну, 5-10%, 15%. Надо сказать прямо, что в Америке не празднуют атеистов. Они не в почете. Они где-то там, в других странах. Ну ладно, как бы то ни было, сегодня вот фактически даже атеизм, он не такую большую роль играет, как, скажем, возвращение к язычеству. Тоже, допустим, в европейских странах, в России в той же самой возрождается язычество. То, что сегодня создают просто люди свою религию, будьте внимательны, это своя религия. То же самое релятивизм, та же самая это религия. Важно понимать, что вот то, что было вчера, работало, оно не может сегодня работать не потому, что оно плохое, а потому что время поменялось. Хочу сослаться на интересный библейский текст, который, на мой взгляд, подтверждает эту истину. Он говорит по определенным моментам. Позвольте предложить. 1 Паралипоменон 12.32. Первая книга Паралипоменон 12.32. Когда Давид воцарился... Царь Давид воцарился, то к нему стали стекаться со многих мест много-много людей, чтобы утвердить его в царство, служить ему, быть единым государством и так далее. И вот что здесь пишет летописец. 1 Паралипоменон 12.32. «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные». Обратите внимание, как Библия их подчеркивает. «Люди разумные». В чем суть была? «Которые знали» – два слова – что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Интересная мысль. Пришло 200 мужчин. Вы подумайте, и они все имели единство. Боже, дай нам такого единства. И все братья слушали их слово. Их разумность, а Библия подчеркивает, они были разумны, и мы стоим на этой позиции. Разумность их в данном случае заключалась в том, что они знали, во-первых, что надо делать, во-вторых, когда надо делать. Что надо делать, мы знаем, но знаем ли мы время, когда это надо делать. А вот разумность заключается в том, чтобы знать, что надо делать. Первое или второе, и другой вопрос, когда его, сегодня, завтра или послезавтра делать. Итак, друзья, это, на мой взгляд, вот мысль библейская, которая подчеркивает, подтверждает, вернее, вот то, что было сказано. Библейские принципы не меняются. Но понимаем ли мы, что мы призваны делать на сегодня? Поэтому, друзья, действительно, если сегодня не зря, если вы прочитаете книгу Василия Зиньковского «Апологетика», то явно увидите, что ну, хорошие мысли, очень хорошие, но поймете, что они уже устарели. Вот те принципы, которые там рассматриваются, они правильные. Но они устарели. Почему? Потому что мир сегодня стремительно меняется. Следующая мысль. Правильное понимание времени и уникального культурного окружения. Это то, что сегодня мы просто обязаны, друзья, учитывать, когда мы соприкасаемся с неверующим человеком. Другими словами, неверующий человек вчера – это не неверующий человек сегодня. Это разные люди. Мудрецы тоже, Аристотель, по-моему, ему приписывают, не Аристотель, а кто у нас выразил мысль, нет, не Аристотель. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но название речки то же самое. Вода другая. Вчера была одна вода, сегодня другая вода. Это мудрая мысль, друзья. Название остается, название неверующий остается, но вчерашний неверующий не равен сегодняшнему неверующему. Вчера человек соприкасался с одними вопросами, которые мешали ему прийти к Богу, в которых он хотел разобраться. Сегодня эти вопросы неверующего не интересуют, его интересуют другие вопросы. И вы понимаете, безусловно, нужно понимать, учитывать эти вопросы. Учитывать, что на него влияет. Очень сильное влияние секуляризации, то есть люди просто светскими становятся. Отмечает интересную деталь, наблюдая иногда за статистикой, богатые люди, вот процент богатых людей, которые посещают церкви, меньше, чем процент людей, у которых доход не такой высокий. Ну, живу в свое удовольствие, мне ничего не надо, вроде бы все нормально. То есть, смотрите, даже христианство сегодня становится светским. Посещал очень много американских церквей, наши братья и сестры, но удивляюсь тому, берешь их проспектики, буклетики о жизни их церкви, приходите, у нас будет фан, много фана. Друзья, это просто светский подход. Ребята, мы вам устроим там шоу такое, реалити-шоу, вы посмотрите, на что мы способны. Но чем вы привлекаете? То есть явно видим то, насколько проникает вот светский принцип борьбы за кастомера, за клиента, как рекламу нужно делать. Подумайте, друзья, об этом. Это достаточно серьезный момент. Смотрите, мы, верующие, нередко используют именно эти методы. Именно эти методы, чтобы привлечь людей. Это светские методы. Не удивляйтесь, что люди как пришли, так и ушли. Другой момент очень важный. Люди просто, опять-таки, вот эта вот теория релятивизма, теория эволюции, раз теперь теория, вернее, то, что утверждается индивидуализм, вот ты самодостаточен, поэтому не удивляйтесь, что здесь в Америке люди живут, даже не знают, как соседа зовут. Мы знали через 3-4 квартала, как там внука-правнука зовут, там бабушки Мани какой-то, правда, да, когда жили. А здесь люди рядом живут, не знают, как соседа зовут. И сколько их вообще там в доме живет. То есть создали именно эту замкнутость, индивидуализм. И люди просто удовлетворены, все, вот создали эту мечту, американская голубая мечта. Живу в хорошем доме, все у меня есть. Которая сегодня фактически разрушилась. Но тем или не менее, это то, чем сегодня человечество существует, чем оно живет. И причем многие из них достаточно много считают себя верующими людьми. Помню один такой инцидент, мы делали одну работу в доме одного очень богатого человека. Ну и у меня было такое желание просто показать, ну, безусловно, он меня не знает, как я это делаю, ну, значит, как вот ты будешь делать. Я ему взял, да просто как верующий человек, говорю, я верующий человек. Библия говорит так, все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей. Вот это принцип моей жизни, так я буду делать. Ну, удивительно просто, он, почему обозлился, я не знаю. Очень неприятная была реакция, он мне высказал там, ну, думаю, я не боялся, я сказал то, что я считал правильным, это мой принцип, но понимаешь, что там начнет, там шум такой поднял, думаю, сейчас полицию вызовет, а потом в результате говорит, я тоже верующий, я тоже христианин. Но это интересно, человек считает себя верующим, я сослался на источник, который для него фактически должен быть основанием. Я говорю, это правило моей работы. Я делаю, насколько это возможно, я понимаю, что это как для Господа должен делать. Встретил такую очень неприятную реакцию. Удивительно, человек считает себя верующим. Но когда на общий источник ты ссылаешься, и для него он же основан, если он ходит в церковь, там же Библию читают, а может быть не читают, я не знаю. Поэтому, может, он так, простите, и относится. Тем не менее, друзья, вот это реальный показатель того, что происходит сегодня в обществе, которое считает себя христианским. Поэтому, когда мы встречаемся с людьми, просто призваны понимать немножко время, в котором мы находимся. Не зря вот эта мудрость людей разумно заключалась в том, что они понимали. Они понимали время, они понимали обстановку, они понимали, что надо делать и когда надо делать. Поэтому это для нас тоже, друзья, правило. Я хотел бы, чтобы это было правильно воспринято старшим поколением. Речь не идет о том, что неправильно говорили о Боге вчера или позавчера. Если оно было по Библии, это было правильно. Но те принципы, те методы, которые вчера использовались, они сегодня не работают практически. Вот это единственное, что нужно понимать. Библия не меняется. Люди меняются, окружение меняется, информация меняется. Главные факторы современности – мы вынуждены признать факт, что сегодня мир, как один из современных социологов выразился, стал большой деревней. Найти сегодня человека на земле проблем не составляет, правда? Где бы он ни находился, по скайпу, по интернету, все, общаемся. Ну, лет 50 назад, что вы скажете, Олег Иванович? Ваше слово мудрое. Да сейчас смотрите, наверное, и удивляетесь. Страшные вещи творятся. Мир действительно стал большой деревней, и тем самым он сблизил, будьте внимательны, людей, которые считают себя верующими и неверующими. Мир стал большой деревней за счет огромного прогресса в коммуникации. Телефон, интернет. Коммуникация сближает верующих и неверующих. Это один фактор. Не забывайте, пожалуйста. Вчера получалось так, что особо, когда мы жили в бывшем Союзе, то очень четко проходила граница между верующими и неверующими. Это верующие. Сразу все там на лбу было написано. А это неверующие, сразу было видно. Обратите внимание, сегодня как стерлись грани. Это большая деревня, действительно. Как в одной деревне живем. Одна. Вторая очень важная мысль, с которой это фактор, с которым мы призваны считаться. Мы уже об этом говорили, это плюрализм. Множество мнений и понятий. Создали теорию эволюции, создали. Сколько, допустим, было разных теорий в прошлом, нет времени сейчас это рассматривать. Кто-то высказал там какой-то философ. Ну, высказал, с ним она и умерла, эта теория, правда? Но за теорию эволюции уцепились. Почему? Потому что стратегия была очень важная. Это больше теория эволюции нужна была не 100-200 лет назад, да, а нужна была сегодня. Вот те, кто противился Богу, а теории эволюции поддерживают противники Бога, противники Библии. Им важно было утверждать эту идею. Раз все меняется, значит, мнений не может быть абсолютных. Ты можешь думать так, как ты хочешь думать, это нормально. Это, в свою очередь, смотрите, помимо того, что убирает фундамент из-под всего человечества, священное писание неизменного Бога, именно это произвело очень серьезную разрушительную работу и в религиозной сфере, в том числе в христианстве. Появление массы сект. Плюрализм. Понимаете, да? Это подготовка. И одни правы, и другие правы. Очень много появилось философско-религиозных движений. Секты, вы понимаете, да, когда поддерживают культ одного человека. Допустим, секта Муна. Слышали, наверное, да? Движение свидетелей Иеговы тоже считается сектой, потому что там оно поддерживает одну идею. То есть, где поддерживается личность какая-то, да, в общих словах это секта. Где секта, культ, они близки. Вот секта – это отколовшиеся большей частью от основной церкви. Культ – это там, где утверждает отдельно взятого человека. В то же время, смотрите, вот именно это время, в котором мы живем, породило всплеск сект, культовых движений, философско-религиозных движений. Причем, что интересно, именно в наше время произошло то, относительно наше время, то, что фактически долгое время практически было нереальным. Когда восточное мировоззрение – вошло в западное мировоззрение. И наоборот. Хочу показать на одно из них, это движение New Age. Это западное движение. Но впитало абсолютно принципы восточного буддизма. Вот этого фактически было невозможно. Это разные люди, разные мышления, разные подходы. Но смотрите, как тесно они переплелись. Сегодня, скажем, как-то мы говорили о том, что, когда говорили о Духе Святом, что модно стало говорить в духе. Слышна эта фраза, да? Среди людей, которые так пытаются слишком импрессивно, слишком так выразительно показать себя, много эмоций проявляют. С одной стороны, правы, что они в духе, но в каком духе? Если у вас будет расположение, есть такой православный священник Серафим Роуз, написал книгу «Православие и религия будущего». Я понимаю, что он православный человек. Очень интересная сама по себе книга, очень интересная. Где он, будучи православным, проводит очень интересные исследования и приводит к выводу, что антихрист, религия антихриста будет базироваться на восточном мировоззрении, на буддизме. Он это утверждает. И смотрю, как потихонечку вот это вползает сегодня. В духе. Интересно, друзья, достаточно мысль. Смотрите, как модно сегодня, это одна сторона. То есть не говорят о каком духе. Христиане не говорят о каком духе, но модно говорить в духе. Другой момент очень интересный. Христос сегодня, вот что не было даже 50-60 лет назад, сегодня это уже стало нормой. Общество сознания Кришны утверждает, что Иисус Христос – это одно из воплощений Кришны, это чуть ли не брат Вишну. Вдумайтесь, друзья, вот то, что происходит. Этому способствует сегодня очень сильное движение, подчеркну, раскачали основу. Эволюция появилась, да, в сознании людей. Поэтому сегодня, с одной стороны, смотрите, к чему это все привело, мы далее будем касаться этого вопроса. Существует масса религий сегодня. Но поскольку существует, утвердилась теория релятивизма, то есть относительность, нет абсолютно истины. Это значит, что в каждой религии есть доля истины. Если вы хотите собрать коллективную истину, да, или универсальную истину с учетом всех взглядов религиозных, вам нужно из каждой религии взять самое ценное, и в итоге у вас будет коллективное представление об истине. Экуменическое движение. Друзья, подумайте, оно опасно не столько тем, что вместе будут там другие, вы поймите, что за этим стоит. То есть не просто пугать там экуменическое движение плохое, да? А понимаешь, что за всем этим стоит? Экуменическое движение стоит на принципах отрицания абсолюта Божьего. Понимаете, утверждаю, что в каждой религии могут быть истины, и мы должны эту истину собрать и составить коллективное представление об истине. Вот проблема в чем экуменического движения. Вместе с этим мы говорим о главных факторах современности. Повторим, это влияние глобальных коммуникаций. Мы стали большой деревней, мир стал большой деревней. Второй фактор – плюрализм, то есть разное понимание, разное мнение. Это нормально, толерантность, терпимость. Обратите внимание, как сегодня это прогрессирует, как внедряется в сознание. Терпите, но не надо воевать. Да, христианство не призывает к войне, но оно призывает к утверждению, что Бог прав, Библия права. Все, что помимо Библии, оно является неправильным. Вот это не война, это утверждение факта, вы понимаете, да? Библия права, Бог прав, Бог абсолютен, Бог истинен, Бог всемогущий, а все остальное, что выходит за рамки Бога, за рамки Библии, оно является неправильным. Мы на этом стоим. Мы не воюем, мы утверждаем принцип. Точно так же, как утверждают его и другие, те же самые атеисты. Они утверждают, что Бога нет, утверждайте. Мы утверждаем, что Бог есть. Что Он творец всего? А отрицание Бога является неправильным по отношению к Богу, является грехом, является восстанием против Бога. Это позиция, понимаете, да? Это позиция. Еще один важный момент, фактор современности – это изощренность и религиозный фанатизм. Вот этого не было долгое время назад. Не было, я подчеркну. Хочу привести реальные примеры. Сегодня существуют религиозные движения, такие как опять упомянуто New Age и Living Stream, или Живой поток, Watchman Nee, Witness Lee. Слышали? Люди, которые сегодня замучили, эти движения замучили судами всех, кто выступает против них. Только пикнул, религиозная дискриминация, суд, и пошло, и пошло, и пошло. И уже к чему приходит? Не трогайте их, не трогайте их. Обратите внимание, что это? Изощренность. Вместо того, чтобы действительно живи правильно и исповедуй Бога правильно, нет. Мы свой имидж будем доказывать в суде. Вы понимаете, да, что происходит? Хотя это прямое выступление против Библии, мы прямо говорим. Неужели среди вас нет мудрых и разумных, что вы идете судиться у неверных? Мы стоим здесь на позиции Писания. Вот это удивительно, друзья, вот это удивительно. Это изощренность, с другой стороны, религиозный фанатизм. Обратите внимание, сколько сегодня жестоко, безжалостно уничтожают христиан. Это что? Это факт, с которым мы сегодня сталкиваемся. Это и есть религиозный фанатизм. Уничтожение христиан, они не должны жить. Сколько сегодня подписей собирает в защиту даже одного пастора в Пакистане. Не знаю, сохранят ему жизнь или нет. Сколько в Иране страдают, сколько в Африке страдают, уничтожают христиан. Это фанатизм. Ну, извините, человек имеет право на свое мнение, зачем ты его уничтожаешь? То есть, по сути, вот это уничтожение, оно уже говорит о неправильной позиции тех, кто уничтожает. Ну, пусть живет, но христианство тебя не уничтожает, оно исповедует взгляды. Ты же исповедуешь взгляды. Тебя же христианство не уничтожает. Христианство утверждает принципы любви. принципы нормальной коммуникации. Ты утверждаешь одно, если не со мной, то ты враг, мы тебя уничтожим. Это факт, с которым мы соприкасаемся. Это то, что сегодня есть главные факторы современности. Мир стал большой деревней, плюрализм, изощренность и религиозный фанатизм. Ошибочные подходы к апологетике. Мы подняли некоторые вопросы. Я понимаю, ранее сказал о том, что мы не сможем в силу ограниченности времени рассматривать принципы апологетики, но проблемные вопросы мы с вами поднимаем. Еще один вопрос, ошибочные подходы к апологетике. Повторюсь, что мы здесь делаем попытку сейчас в том, чтобы проанализировать, насколько методы, которые мы используем, говоря другим о Боге, о библейских ценностях, насколько они правы и насколько они практичны. Есть ошибка в том, мы рассмотрим эти ошибки, апологетика – это не догматика. Предположение такое у верующих людей, что если встретил неверующего, обязательно доказывай ему триединство Бога, там, ну и всю догматику рассказывай. Апологетика – это не догматика. Апологетика, важный принцип, начинается там, где находится неверующий. Если для тебя Священное Писание является авторитетом, то для него оно не является авторитетом. Когда ты начинаешь вести разговор с человеком, и он тебе задает вопрос – ты просто должен понимать о том, что для тебя это авторитет, для него нет. Твоя ответственность – привести его, будь внимателен. Для тебя это авторитет, а человеку показать, привести к этому авторитету – вот это задача апологетики. Когда он придет к тому, что Библия – авторитет, вот тогда уже на Библии опираться, библейские тексты читать. Вы понимаете, это не значит, что от Библии ты отказываешься. Для тебя это авторитет. Ты можешь прямо сказать, да, для меня Библия авторитет. Я понимаю, что для тебя она не авторитет. Я понимаю, это твое право, я уважаю твое мнение. Я хочу показать, почему Библия для меня авторитет. Понимаете, идет просто рассуждение. Итак, Библия, это апологетика, это не догматика. Апологетика начинается там, где находится неверующий. А догматика начинается с Божьего откровения самого себя в Божьем Слове. То есть догматика базируется на Священном Писании, а апологетика начинается там, где находится неверующий. Это большая ошибка, с которой мы нередко соприкасаемся. Мы не считаем, мы, вернее, даже не принимаем во внимание то, что у него другое представление о Библии. Но это нужно, друзья, всегда понимать. Это первое. Апологетика, указание на Библию, вот суть апологетики, указать на Библию как на единственный, на Библию как на единственного обладателя божественного откровения. Что это значит? Библия и ничто другое. Я хочу предложить вам одно интересное логическое размышление. С ним я соприкасался неоднократно, и здесь свои соображения позвольте предложить в такой схематической форме. Значит, мы будем исходим из того, что Иегова Христос. Мы познаем Бога через Священное Писание. Это оно, то, на чем мы стоим. И не колеблемся. Почему? Потому что Христос неизменно истина. Библия говорит, Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Вовек Слово Твое утверждено в небесах. То есть вечен Бог, вечно Слово, оно неизменное. Теперь очень важная мысль. Возьмем несколько священных книг. Веды, знаете, да? Основа буддизма. Возьмем Бхагавад-гиту. Тоже ответвление буддизма, общества сознания Кришны, или Кришнаиты, как мы их коротко называем. Возьмем Коран. Ну, какие? Возьмем Библию. Ну, и я думаю, достаточно. Пока возьмем этих четыре основных, может, там труды за основание, труды зороастристов. Простите, вылетел с головы. Хотя бы этих четыре. Итак, мы исходим из того, встречаемся с человеком, для которого Библия не авторитет. Мы исходим из того, что Священное Писание является тем, который единственно правильно представляет понятие Бога, является единственно правильным источником, открывающим Бога. Но в то же время мы сталкиваемся с фактом, что есть и Бхагавад-гита. Это факт. Мы же не отрицаем, потому что есть такая книга, есть такие труды. Есть Коран, есть Веды. Какое различие между ними? Это важный момент, что внутри себя, чтобы мы все-таки могли понимать, какое отношение у Библии ко всем этим книгам. И можем ли мы действительно увидеть, что Библия единственная правильная на фоне всех остальных религиозных книг. То есть я хочу предложить вам очень короткое размышление. Я понимаю, что оно чисто философское, но поймите, апологетика начинается там, где находится неверующий. Если для него Библия не авторитет, или, допустим, он стоит, допустим, на позиции Корана, или, допустим, другой какой-то книги, мы на этой позиции стоим. Поэтому наше рассуждение строится следующим образом. Хочу предложить вам именно этот стиль. Фактически все, будьте внимательны, все священные книги признают наличие Бога. Пусть они его по-разному представляют. Абсолютно все. Практически абсолютно все священные книги признают загробную жизнь. Пусть по-своему. Абсолютно все. Значит ли это, что раз все они признают наличие Бога, раз все они признают загробную жизнь, что между ними можно проводить знак равенства и пытаться их примерять? Если существует Бог... Вот теперь наша цепочка логическая будет строиться. Если существует единый Господь, ну, может, как это отдельную схему, думаю, значит, Господь, как творец всего, как первопричина, как основа, как абсолют. Если Он есть, и Он является Творцом, пусть по-разному это может представляться, но исходя из того, что Он является Творцом, значит, Он создал творение, раз Он является Творцом. Логический вопрос строится, если он создал творение, коммуницирует или контактирует ли он с этим творением? Мы не касаемся пока никакой религиозной книги. Мы рассуждаем. Ну, предполагается, да, безусловно, какой-то контакт должен быть. Существовало в раннем христианстве такое ложное учение, как деизм. Основа его следующая: Бог сотворил землю, Вселенную, и устранился от управления. Ну, дескать, ребята, живите как хотите. Я вас сделал, а теперь идите. Меня вы больше не интересуете, грубо говоря. Безусловно, это ересь, это заблуждение, здравый разум, он с этим не соглашается. Итак, если Бог является Творцом всего, Он сотворил, сделал человека, творение, то Он контактирует с творением. Следующий вопрос, каким образом Он контактирует с творением? Вопрос серьезный, каким образом? Какой опыт, ну, мы не говорим, сейчас не будем рассматривать, как Веда это представляет, Коран представляет, допустим, там, Бхагавад-гида, Библия это представляет. Каким образом Бог, Творец, контактирует со своим творением? Это один вопрос. Второй вопрос, где мы можем найти указания какие-то минимальные на то, как Он контактирует, подтверждение того, что Он контактирует, действительно, понимаете, да? О да, это Коран, о да, это Веды, о да, это Бхагавад-гита, о да, это Библия. Соглашаемся, пусть будет так, хорошо. То есть мы признали то, что Бог единый, вернее, что Бог сотворил все, Он является Творцом, Он контактирует с человеком, и Он, один из способов, каким Он контактирует, это священная книга, где Он выражает свою волю. То есть мы признали факт наличия священных книг, так? То есть священная книга буквально в каждой религии, путь – это средство, это метод, которым Бог разговаривает со своим творением. Теперь возникает вопрос представления о Боге. Вот каким представляет Бога каждая религиозная книга? И здесь, я думаю, один из серьезнейших вопросов. Надо прямо сказать, что Веды и Бхагавад-гита отрицают наличие греха. Веды фактически построены на главном принципе, в чем все зло? Зло в желаниях. Вот Гаутама Будда в 9 веке до рождения Христа бросил семью свою, жену, двоих детей, и все, никак не мог найти ответ на этот вопрос, откуда зло все. Ушел, где-то там сидел под деревом, ему пришло такое озарение, что все зло от желаний. Вот истреби желания, и ты будешь счастлив. На этом фактически оно построено. Он основатель индуизма, который затем изменился в буддизм. Трансформация произошла. Вот. Если Бхагавад-гита, фактически она сродни с этим, потому что это ответвление буддизма. Если говорить о Коране, там принцип, смотрите, отношения, то есть главный момент, сейчас мы говорим, что между вот этими двумя книгами, Ведами и Бхагавад-гитой, фактически это одна группа, вот Коран стоит отдельно, Библия стоит отдельно. Вот они здесь близки между собой. Я беру основные такие вот религиозные книги, на которые сегодня опираются. Теперь важный момент, каким образом Бог контактирует, каким представляет, это важный момент, каким представляет Веды, допустим, вы встретились с буддистом, каким представляет Веды Бога в его отношении к человеку, каким? Опишите его очень коротко. Понимаете, да? Для христиан труда не составляет. Бог есть любовь. И все. Ясно и прямо. Бог есть любовь. Ваш Бог с творением разговаривает языком любви? Ваш Бог разговаривает с человеком языком любви? Ваш Бог, ваш Бог. Если у человека, допустим, я как-то проводил дискуссию, возможно, вы этой информации знаете, если человек совершил преступление, а потом он извинился, попросил прощения, Библия называет это покаянием. Давайте исходить из этого понятия, он покаялся. Проводилась такая дискуссия, представители разных мировых религий, вопрос был задан один. Ваша религия даст человеку очищение совести или нет? Человек покаялся, он сделал, понял, что сделал неправильно, он попросил прощения. Ваша религия освободит творение от угрызения совести? Фактически ни один представитель религии об этом не сказал, не ответил утвердительно. Господь освобождает, очистивший совесть, значит, очищение от порочной совести, да? Кровью Христовой, не совсем точно цитирую эту мысль. Очень важно отметить, показать, что именно, повторим, что все священные книги утверждают, что фактически Бог есть, Он сотворил и Он контактирует с творением. По-разному это представляет. Наша задача показать превосходство. Это мы из этого исходим, что Бог представлен правильно исключительно в Библии и нигде в другой книге. Мы из этого исходим. Это ваше мнение, что вы по-другому считаете. А мы считаем, что только Бог является правильным. Бог Библии. И реальный пример, который мы можем это показать, превосходство Бога Библии над всеми другими богами. Скажите, если человек, вот творение, что-то делает неправильно, как ваш Бог на это реагирует? Как ваш Бог на это реагирует? Как ваш Бог на это реагирует? И как наш Бог на это реагирует? Наш Бог видит, что творение, которое Он сотворил, оно испортилось. И Он полюбил его так, это испорченное творение, что пришел им помочь сам. Понимаете? То есть это единственная мысль, которую нигде больше в других священных книгах не найдете. Наш Бог, Бог любовь, Он не призывает к мести. Наш Бог призывает к созиданию. Но главный вопрос, что наш Бог является любовью, и эту любовь к нам Он доказал тогда, когда никто из нас еще и не покаялся. По-человечески справедливо простить, когда? Когда попросили прощения. Бог свою любовь доказал тем, что Он доказал, умер Христос за наши грехи, то есть Он плату уже принес, так? Своей смертью, когда никто из нас еще не покаялся. Это выходит за рамки понимания. Нигде в этих религиях вы это не найдете. Наш Бог, одним словом, Бог-любовь, как вы назовете своего Бога? Как вы назовете своего Бога? Наш Бог-любовь, Он отличается от всех других богов. Он доказывает свою любовь. Он помогает человечеству. Он знает, что человек плохо поступил. Он указывает человеку на его неправильные поступки. И Он же приходит к человеку, помогает исправить неправильное. Он его не уничтожает. Друзья, очень коротко, я знаю, может быть, здесь было бы неплохо подробнее вот эту схему простую рассмотреть, но это очень важный момент. Итак, мы соприкасаемся сегодня со множеством взглядов разных религий, священных книг в этих религиях. И коротко, друзья, вот эта концепция представлена, показать то, что именно Священное Писание, оно правильное, оно представляет правильно Бога, оно единственное верное. Почему оно представляет Бога таким, каким никакая другая религия больше его не представляет? Наш Бог – это Бог-любовь. Друзья, пойдем далее. Первое, это мы говорили, апологетика – это не догматика. Апологетика, главная ее цель в данном случае – указать на Библию, как на единственного обладателя божественного откровения. Только Библия права. И не бойтесь это утверждать. Библия права. Если, будьте внимательны, Петр сказал, Иегову Христа светите в сердцах ваших. Это основа апологетики. Христа мы познаем через Слово. Это Его Слово. Итак, если мы стоим на позиции Христа, это в равной степени означает, что мы стоим на позиции Священного Писания. И не надо бояться, какие бы версии, какие бы взгляды не встречали мы, мы стоим на этой позиции. Библия права, Христос Спаситель, Бог любовь. И все, друзья. Исходя из этого, воспринимайте всю остальную информацию. С другой стороны, апологетика – это не философия. Апологетика – это не философия. Нередко, когда соприкасаемся, особенно с образованными людьми, здесь мы стараемся блеснуть тем, что где-то когда-то мы кое-что услышали. Друзья, это тоже неправильный подход, неправильный, хочу показать неправильность этого подхода. Апологетика, то есть защита христианских ценностей, это не философия. Это не философия, это любовь к мудрости. Очень важный момент. Философия, вот ее основной критерий, она обсуждает логичность, но не факт. Философия обсуждает, насколько это правильно. Вспомните, пожалуйста, беседу Павла в Ареопаге. Когда логичность была нарушена, воскресение Христа в логику не вписывается. Они нормально восприняли, языческие философы, нормально восприняли факт, что Бог единый, что Он сотворил всех. Обратите внимание на нашу схему. Они это признавали. Но когда он дошел до воскресения, что Бог его воскресил, они даже согласились с тем, что, что Бог будет праведно судить вселенную. Они это не спорили, об этом не спорили. Но они не согласились с тем, что Христос воскрес. Почему? Это было нелогично. Логично было, что Боги спрашивают ответа, отчета, правда, это логично. Логично, что Бог единый, пусть они до конца, возможно, не понимали, но были в этих поисках, понимали, что Бог сотворил все. Это логично, а воскресение нелогично. Поэтому, друзья, вот они тогда и стали протестовать против этого. Наша ответственность, друзья, не бояться здесь. Вот действительно, многие вещи для ума человека, они просто нелогичны. Опять сошлемся на слова самого Павла. Так как люди в своей мудрости не смогли постичь Бога в премудрости, то Бог решил, то есть на фоне этого, что они ограниченным умом не воспринимают Бога в его премудрости, то Он решил безумием или юродством проповеди спасти людей. Слово о кресте, далее пишет он, слово о кресте для погибающих есть безумие, юродство, а для нас спасаемых сила Божья. Обратите внимание, ничего не доказывается, мы исходим из факта, что да, для людей воскресение Христа, любовь Божия, проявленная через смерть Христа за наши грехи, она является абсурдом. Не пугайтесь, пожалуйста, Библия прямо говорит, вот Бог, видя, поймите правильно, для людей это абсурд. Но именно этот абсурд избирает Бог, чтобы обратить внимание человека. Бог решил, интересная мысль, Бог решил именно безумием обратить людей. Ну, по человеческому пониманию, безумием, да? Они не воспринимали то, что Христос воскрес. Итак, философия обсуждает логичность, а не сам факт. Христианство указывает не на логичность, а на факт. В этом существенное различие. Философия обсуждает логичность рассуждения, а христианство обсуждает сам факт. Он есть, и оно его утверждает. Поэтому, когда мы говорим о передаче христианских ценностей, друзья, здесь спокойно, не надо бояться, просто да, Христос воскрес, умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Говорите об этом прямо. Когда вы соприкасаетесь с людьми, вы смотрите, как они легко и свободно свои идеи выражают нередко. А я вот это, и бросает эти свои заявления. Будьте внимательны, это хорошие апологеты своего греха. Как они легко и свободно провозглашают свои похождения там. Там, в другом месте, в третьем. Друзья, ну, Павел говорит так, не сама ли природа учит вас? Есть у нас основания в этом случае смущаться. Понимаете? То есть утверждается факт, и мы из этого исходим. И бояться этого не надо. Если действительно Господь есть Бог, то это основание, на котором мы стоим. Надо отметить, что жизнь больше, чем логика. А философия рассуждает о логичности. Но жизнь больше, чем логика. От того, что какую-то логичность просмотришь, ты добрее не станешь. Сколько этих философов, помните, мы у нас это уже больше года назад, перед прошлым Рождеством, была серия бесед «Полнота времени». И мы рассматривали там, вернее, в мир пришел Спаситель, и одна из бесед была, это полнота времени, где мы говорили о том, что Бог усмотрел полноту времени в социальной сфере, там, в экономической, в том числе и философской сфере. Вот люди действительно мучились в поисках того, как сделать человека моральным. Очень многие философы, греческие, римские, видя, что их идеи, которые они предлагали обществу в то время, когда они были, не могли сделать человека более моральным, улучшить его, будучи разочарованными в том, что их высшие идеи оказались не воспользованными или неэффективными, они добровольно уходили из жизни, выпивая яд. Это факт. Хотели сделать лучше, но не получалось. Поэтому неудивительно, что и сегодняшняя философия, она всего лишь навсего, запомните, она рассуждает о логичности. Даже так, если человек логично, это прямо нужно говорить, да, я понимаю, что не надо бояться, что, безусловно, философ там, понятно, он больше, может быть, знает, там, больше об этом говорит, поэтому неудивительно, что он где-то может показаться, что действительно к стенке прижимает и сказать вроде нечего. Прямо говорит, это всего лишь навсего логичность, но от того, что я буду понимать правильно, допустим, там вот одно, другое, скажи, пожалуйста, вот жизнь твоя поменяется, вот твое отношение к жене поменяется, у тебя нормальное отношение с женой, с детьми, с окружающим, есть враги? А почему они у тебя есть? Что, философия избавляет тебя от врагов? Нет. Она не помогает тебе быть лучше. Запомните, жизнь – это не логика. Христианство говорит о факте. Философия рассуждает о логичности. Позвольте некоторое внимание уделить либерализму. Как-то ранее звучала мысль о том, что ничто не причиняет христианству столько вреда, сколько само христианство. Среди христиан появилось мощное движение, как либерализм, либерал. Что это значит? Сегодня стало оскорблять других этой фразой «ты либерал». Что такое либерал? Что такое либерализм? А либерал отрицает Бога духновенность Писания. То есть, вот эта книга, 66 книг Ветхого и Нового Завета, не является богодухновенной. Там есть ошибки. Кто-то здесь уже, а вот какого рода ошибки? Здесь уже либералы маневрируют в зависимости от их честности, во-первых, перед самими собой. Кто-то утверждает, что Библия, ну, в некоторых маленьких деталях она погрешает. Кто-то идет дальше. Мы не можем верить Библии в вопросах археологии, в вопросах географии, но Библия права в доктринальных вопросах. Вы понимаете, да? Идут дальше. Вот эта Библия, она содержит Божье Слово. Вы встречались с таким выражением? То есть в этом объеме информации, которую мы называем Библией, есть Божье Слово. Но не все является Божьим Словом. Поэтому ответственность наша – Божье Слово отделить от человеческого. Вот эту идею выдвинул еще в 30-40-х годах прошлого столетия Рудольф Бультман, которого считают одним из фундаментальных либералов, и который фактически очень огромную теологическую базу подготовил для прихода к власти Гитлера. А когда фашизм был разрушен, то тогда серьезно потрясен был Бультман. Почему? Потому что его идеология... Будьте внимательны, как шли немцы воевать с бляхами Эммануил? Это идеология, будьте внимательны, это религия, это теологически это было оправдано. Оправдана избирательность, Бог избрал одну нацию, которая должна управлять всеми. Я очень коротко все это представляю. Он написал очень серьезно, тут хотите, пожалуйста, прочитайте его, я знаю, что на английском, на русском есть труд Рудольфа Бультмана «Демифологизация Нового Завета». Главный принцип – нужно Новый Завет от мифов очистить. Но, с одной стороны, как-то вроде неплохая идея звучит. Миф – это всегда же негативно, правда? Это что, как неправильно, надо убрать. Но когда читаешь этот труд, волосы дыбом поднимаются. Извратил все, что можно было извратить. И все это так в такой христианской форме было представлено. Обратите внимание, если мы стоим на том, что это богодухновенное писание, это авторитет, это фундамент. Понимаете, да? Если этот фундамент убирается... Человек остается без фундамента. Как можем представлять Бога? Важный момент. Даже если вы, скажем, считаетесь ну, таким очень хорошим либералом, ну очень хорошим, вы чуть-чуть там сомневаетесь, там немножко не так в Библии. Запомните одно. Любой философ заставит вас признать следующий факт. Если вы утверждаете, что Библия хотя бы в некоторых вопросах не права, на каком основании, где у вас гарантии утверждать, что в других вопросах она права? А это логика, будьте внимательны, это философия. Стоим на Иегове Христе. Мы стоим на абсолютной богодухновенности Священного Писания. Все 66 книг Ветхого и Нового Завета являются богодухновенными. Точными, верными. Это Божье Слово. Единственное, что, друзья, я думаю, что здесь очень важно отметить, у нас серьезная трудность, и она подогревается переводами. Поэтому правильней утверждать следующее, я думаю, что вы со мной согласитесь, что Библия, 66 книг Ветхого и Нового Завета является непогрешимой на языке оригинала. Это очень серьезно, друзья мои. Насколько точен перевод, настолько он и непогрешимый. Вы понимаете эту мысль? Библия не была написана ни на русском, ни на английском, ни на каком другом. Ветхий Завет был написан на еврейском, Новый Завет на греческом. Мы говорим о языке оригинала. Это очень важно, друзья. Вот, это, вот на этой позиции мы стоим, поэтому будьте внимательны. Поэтому и стараемся, когда вот даже и в проповеди у нас звучат, работать как минимум хотя бы, друзья, с переводами. Не считайте, что один перевод правильный. Сопоставляйте переводы. Именно сравнение переводов помогает нам больше увидеть то, что точнее, вернее, увидеть то, что заложено в Священном Писании. Конечно, лучше, как мы видим, это все-таки максимально больше работать с языком оригинала. Почему? Потому что на этом языке были написаны священные книги. Но как бы то ни было, друзья, мы говорим, что Библия является богодухновенной, абсолютно богодухновенной и непогрешимой на языке оригинала. Друзья, эта мысль понятна? Либерализм отрицает это. А раз он отрицает даже в минимальных каких-то вопросах, что Библия в чем-то хотя бы не права, это дает полное право другим людям говорить, а где у меня, как я могу быть уверен, что Библия в других вопросах не согрешает? Вернее, она не погрешает, она верно передает информацию. Поэтому, друзья, важный момент, чуть-чуть только, да, вот мы подвергаем сомнению, это важный момент, чуть-чуть мы подвергаем сомнению Библию, это автоматически всю Библию ставит под сомнение. Позвольте чуть-чуть дальше логическую мысль развить, философскую мысль развить. Если Библия погрешает, предположим, то где непогрешимый источник? И мы упираемся в пустоту. То где непогрешимый источник? Если Библия погрешает, то где непогрешимый источник? Мы его должны искать. Возвращаемся к нашей схеме. Если Господь разговаривал со своим творением, и мы согласились с тем, что есть священные книги, так, которые представляют Бога вот так, как они представляют, религиозного Бога, мы говорим о том, что Библия представляет Бога правильно. В итоге, получается, фактически основание убирается полностью. И те, которые считают себя либералами, тоже мы христианами, они вообще без основания остаются. Они вообще остаются без основания, вы понимаете? То есть, опять, вот она теория эволюции, вот она теория релятивизма. Он прав, он сам определяет, что является правдой, что не является правдой. Я понимаю, друзья, немножко сложные вопросы поднимаю, но здесь больше полагаю, что для молодежи эта информация нужна, потому что она соприкасается в учебных заведениях вот с этой сложностью. Но мы все равно, друзья, об этом должны говорить. Либералы, они приспосабливают сегодня к современности. То есть, на мой взгляд, появление либерализма – одна из причин, почему он появляется, безусловно, это противление библейскому христианству. Но оно сегодня силам зла необходимо для того, чтобы приспособить, сделать христианство таким безобидным, дружеским со всеми. Потому что именно либерализм, раз он отрицает основание, вы понимаете, да, подвергает сомнению, он создает другое основание сразу, закладывает другое основание для того, чтобы воспринимать других людей. Именно либерализм приводит к тому, что сегодня спокойно можно воспринимать то, что в каждой религии есть доля истины. Они напрямую об этом не утверждают, кто-то, возможно, и делал заявление, но это приводит именно к тому. Они капитулируют сегодня, либералы, перед постмодернизмом, но то, что то время или те взгляды, с которыми мы сегодня соприкасаемся. Это отдельно требует рассуждения. Думаю, что когда-то мы будем говорить отдельно о влиянии постмодернизма, вот современных этих движений. Капитулируют перед постмодернизмом, который не принимает всерьез реальную возможность человека понять истинный смысл текста ввиду ограниченности человека. Немножко поясню. Вот заявление постмодернизма заключается в том, что не считают то, что человек способен правильно воспринять библейское слово. Вы понимаете, это с другой стороны подход. Если либерализм утверждает, что Библия погрешает в некоторых вопросах, то постмодернизм идет глубже немножко с другой стороны и утверждение, что человек не может объективно знать истину в силу своей ограниченности. Опять приходим к релятивизму. То есть каждый человек прав. Насколько он сможет вместить, насколько он вмещает. Подумайте, друзья. Тоже очень сложная мысль. Либерализм оценивает Библию как продукт опыта человека. Понимаете, то есть люди писали, люди согрешали. Это вроде бы у них логическое основание есть, раз люди писали, но же не совершенные. А тут постмодернизм помогает ограниченность возможностей человека. Поэтому, безусловно, раз люди писали, ну где-то они погрешали. Поэтому мы не можем считать Библию авторитетным и непогрешимым источником. Вы улавливаете, да, вот насколько здесь идет взаимосвязь, такая дружба. Нашли два сапога пара, простите, нашли вот друзей. Интересная мысль. А вот если это так, как утверждают либералы, что фактически раз люди написали Библию, куда идет дальше? Значит, они представили, будьте внимательны, свое представление о Боге. Следующий шаг. Люди выдумали Бога. Вы понимаете, да, куда все это идет? Если человек ограничен, он не может правильно представить вот, истину, то что он записал, отражает его мышление, его способности. А раз он ограничен, и он написал так, как он написал, то он выразил свое представление о Боге. Следовательно, он нарисовал Бога, он создал Бога. Улавливаете эту серьезную мысль? Мелочь, казалось бы, да, вот такая вот, ну, там где-то немножко Библия, там не права, посмотрите, куда это приходит. Люди создают своего Бога. А это, в свою очередь, лишает человека константы, постоянной во Вселенной. Опять теория эволюции помогает, все меняется. Люди выдумали Бога, все меняется, у человека нет ничего постоянного. Он не может не иметь ничего постоянного, в силу своей ограниченности, в силу того, что ну, вывели человека, вот, раз Бог самое ценное, будьте внимательны, самое ценное, постоянное, сделался продуктом ума человека, христианами-либералами, их нельзя назвать, конечно, их называют христианскими либералами, но, простите, одно здесь нельзя с этим согласиться. Мелочь, казалось бы, начинается с отрицания богодухновенности Писания, то есть Библия абсолютно непогрешима, приводится к тому, что люди создали свое понимание Бога, о Боге, и его записали. Поэтому Бог Библии – это вымышленный Бог. Куда мы пришли? Вот и все, друзья. Вот оно безобидное, вот это вот эти безобидные взгляды, это не к нам написано, так было тогда одно, сегодня другое. Еще раз убеждаешься в той силе слов, которые сказал Петр, и Иегову Христа. Светите в сердцах ваших, готовые всякому дать апологию. А кто у вас будет спрашивать, в том, во что вы верите. Итак, друзья, я понимаю, это сложный вопрос. Вы наверняка его задаете так, не получается ли так, что мы просто, вот просто заявляем, что это правильно и все, и ничто, ничем больше не считаемся. Вы понимаете, да? То есть я понимаю, что сейчас, конечно, среди нас нет здесь философов, оппонентов христианства, но они бы за это сразу зацепились. Вы слишком ограничены, вы просто фанатики, вы утверждаете, что вы правы, остальные все неправы. Мы исходим из того, что есть постоянное во Вселенной, она должна быть. Это постоянно называется, пусть высшим разумом, как хотите, по-разному его называли, но это Бог. Бог является Творцом, но возвращаемся к нашей схеме. Понимаете, насколько эта схема тоже где-то, вот, пусть слишком примитивная, но помогает нам немножко представить вот ту ситуацию, в которой мы оказываемся. Несколько еще, друзья, мыслей. В итоге, значит, если человек сам создал Бога, то реального Бога не существует. Он вымышленный. Значит, все меняется. Поэтому завтра создадут люди другого Бога. А почему люди 1000 лет, 2000 лет назад сумели создать Бога, вот как они его представляют? А люди сегодня, смотрите, не забывайте, пожалуйста, прогресс, сколько открыто, возможности человека увеличились. Значит, сегодня, поскольку они более умнее, чем прошлое поколение, они более правильное представление о Боге могут дать. Не так ли? Логика. Мы должны признать факт, что вроде бы это так. Но будьте внимательны. Если Бог постоянный, то на этом постоянстве мы и стоим. Мы стоим на факте. Мы не доказываем его логичность, мы исходим из необходимости наличия этого факта. Должно быть что-то во Вселенной. Если бы не было этого постоянной величины во Вселенной, друзья, то тогда вот то, что мы наблюдаем, минимально, я понимаю, что мы здесь немножко чуть в науку там пытаемся посмотреть, скажем, умным взглядом, но сколько существует космический мир? Обратите внимание, при всех проблемах кометы, там завихрений всевозможных, Земля существует. Существует по определенным законам. Эти законы неизменны. Очень интересно, да? Это еще раз как раз-таки наличие законов неизменных подтверждает наличие чего-то неизменного. Потому что изменчивый не может создать неизменного. Вы понимаете, да? Он не может создать больше, чем он может создать. Неизменной величиной является Господь. И именно вот то представление, которое заложено в Библии, пусть это было написано 2000 лет назад, мы стоим на этом. Это представление, правильное представление о Боге. А здесь даже реально, допустим, смотрите, вот эти вот либеральные взгляды, если Библия погрешает, мы не зря говорим об этом, запомните, пожалуйста, может, немножко сложно это будет осмыслить, но думаю, что у вас будет возможность прослушать еще эту беседу, и вот этот принцип, пожалуйста, сохраните. Почему опасен либерализм? Почему? Основа подвергается сомнению. И приходим к тому, что Бога не существует. Мы боги. Вы понимаете, друзья? Мы боги. То есть мы, раз мы создаем Бога, кто больше, я или Бог? Вы понимаете, куда мы пришли? Вот оно, демоническое пророчество, сатанинское. Вы будете как боги. Итак, либерализм, я Бог. Очень коротко, вот мы цепочку эту просмотрели. Вот к чему это все приходит. Убирается все абсолютно постоянное. Не может быть ничего постоянного. Просто потому, что люди не способны. Кто об этом постоянном пытается представлять, вернее, говорит, человек, а человек ограничен. А раз он ограничен, он не может правильно представлять. И все, друзья. Вот она, пожалуйста, ограниченность, плюрализм, вот он, релятивизм. Вот она, эволюция очень хорошо помогает. Вечного Бога нет. Есть представление о Боге в каждой эпохе. Вот 2000 лет назад вот так представляли Бога, а мы сегодня вот так представляем. Мы тоже о Боге думаем, мы тоже о нем говорим, но у нас просто свое представление. Смотрите, заложено основание. И логически они правы, понимаете, да? Логически, поскольку они построили свою схему, они правы. Мы стоим на позиции, Бог неизменный, Библия неизменная. Мы другого не признаем. Либерализм, да, в итоге они воспринимают, в итоге истину, они воспринимают внутри человека. И это серьезнейший момент, чтобы мы понимали, вот это полное противоречие библейской истине. Либерализм утверждает, что истина в нас. Мы ее определяем. Так как Библия прямо говорит, истина в Иисусе, она вне нас. Понимаете различие? Истина не в нас. Это библейское утверждение. Либеральное утверждение, то, к чему не приходит, истина в нас. Итак, она в нас, истина или вне нас. Это главное, что здесь ложится на обои чаши весов. Что мы будем принимать? Если истина вне нас, ты обязан ей покориться. Итак, либерализм – это непокорность Богу. И не надо этого бояться. Либерализм – это непокорность Богу. Истина не в тебе, человек. Истина не в тебе. Она существует, но она не в тебе. Следует учитывать мнение других религий для собирания коллективного представления о Боге. Продолжает дальше либерализм. Ну, раз истина внутри человека, но почему человек не может быть мусульманином? Почему человек не может быть буддистом, зороастристом, другим каким-то конфуцианином? Почему он не может быть? Он может быть. А если истина в человеке, он родился в этой среде, в этой культуре, он впитал истину, то он и представляет эту истину. К чему мы приходим? Вот она, икумения. Значит, давайте соберем правильное представление о Боге в каждой религии и создадим правильное представление о Боге. Одна голова хорошо, а две лучше. Интересная мысль. Значит, воспринимать, если это так, смотрите, вот куда дальше ведет либерализм. Если воспринимать, что каждая религия представляет своего Бога, и причем в каждой эпохе, не забывайте, пожалуйста, то для того, чтобы правильное представление создать о Боге, нужно собрать и коллективный образ Бога создать. Это в свою очередь означает, что христианство рассматривается наряду со всеми другими религиями. Вот и все, друзья. То есть ни выше, ни ниже Библия прямо утверждает. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Бог весь суд отдал Сыну. Сын будет судить, дабы пред именем Иисуса, это говорит Верховный Бог, чтобы пред именем, я хочу подчеркнуть, библейского Иисуса, преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. Если Библия или что-либо еще не имеет объективного смысла, сделал небольшую оговорку, эта фраза взята, это сказал человек, который на сегодня занимает огромнейшее положение в научном мире и в нашей стране, и за рубежом. Джон Монтгомери, член Верховного суда Америки, лютеранин, имеющий 11 богословских степеней, написавший огромное количество книг на 8 языках, представляет интересы как в Англии, во Франции, в Канаде, в Америке. Интереснейшую фразу говорит: если Библия или что-либо еще, здесь не важно, Коран, понимаете, да? То есть, когда он анализирует вот эту всю возню либералов, и говорит, если Библия или что-либо еще не имеет объективного смысла, интересный вывод, то этого смысла нет в трудах из современных постмодернистов. Потому что это всего лишь на своих мнениях. Вы поняли? Если Библия не имеет объективного смысла, на каком основании, ребята, постмодернисты, я вам могу верить? Вы такие же. А завтра вас опровергнут. Поэтому я ваше мнение не принимаю во внимание. Понимаете, это логика уже. Поскольку Библию не отвергли, они строят свое мышление на каких-то своих принципах логических, вот, пожалуйста, это достаточно сильная логика. Я думаю, вы понимаете, да? Друзья, время нас торопит. И несколько мыслей. Хотя, друзья, я думаю, что, наверное, сейчас хотел бы рассмотреть 5 правил для продвижения вперед, вот в апологетике. Но, друзья, думаю, что у нас осталось не так много времени. С вашего позволения мы оставим наше рассуждение. Хочу предложить вам еще один очень серьезный материал. Просто хочу, чтобы он прозвучал, чтобы вы могли его услышать, проанализировать. И, ну, надо будет, то мы еще одно третье занятие возьмем по апологетике. Ну, в принципе, мы ни перед кем не отчитываемся. Мы идем так, как мы можем идти. Вот. Хотя понимаю, что материал достаточно серьезный, и явно видно, что он требует больше внимания. С вашего позволения мы сейчас завершаем. Вот этот материал хочу привести один, рассмотреть, это чисто вот работа апологетики, рассмотреть одно очень серьезнейшее заблуждение, которое сегодня существует. Как раз-таки это из области апологетики, только уже конкретная оценка будет. Мы не материал проходим, а этот материал, вот 5 правил для продвижения вперед, мы с вами рассмотрим позже. Я думаю, друзья, что многие из вас слышали о таком взгляде, существует и программа компьютерная «Библейский код». Подпись Бога «Библейский код». В 1997 году вышла книга Майкла Дрознина «Библейский код». Суть этой книги в том, что все в Библии зашифровано. Я соприкасался вот с этим, задавали эти вопросы, я просто не знал, не был знаком с этим, но вынужден об этом говорить. Почему? Потому что нас это не касается, но факт существует. Не забывайте, пожалуйста, апологетика начинается там, где находится неверующий. Если он сегодня слышит о Боге, если он слышит о Библии, то, безусловно, от его внимания не ускользает и критика Библии. И, с одной стороны, это либерализм, постмодернизм, с другой стороны, это своего рода тоже вот, постмодернизм, вот то, о чем мы сейчас будем говорить, библейский код. Он действительно фактически является, ну, просто разрушительным. И фактически я имею полное такое внутреннее убеждение сказать, что это просто демоническое влияние. Хочу реально показать на то, что это из себя представляет. Используя специальную компьютерную программу, которую создал вот этот Майкл, можно увидеть в Библии предсказания обо всех абсолютно событиях, абсолютно которые будут. Абсолютно. Предсказывают и атомную войну, предсказывают и бедствия, предсказывают и вот эти вот, и приход к власти Гитлера, и закодирован в Библии и убийство Ицхака Рабина, знаете, да, примера израильского, и масса-масса таких людей. Кто-то нашел, даже вот использует эту программу, подтверждение того, что в Библии, оказывается, зашифрованы имена одного из лидеров современного культа, который считается христианским, и всех его руководителей, которые были, причем в хронологическом порядке. То есть, я добавлю немножко иронии, если хотите, то можно в Библии найти имя пресвитеров всей нашей церкви, название нашей церкви, извините, это улыбка. Я открыто об этом говорю, потому что это просто издевательство над сознанием. Это просто демоническое проявление. Тысячи христиан заполучили эту программу и пользуются ей для того, чтобы увидеть скрытый смысл, который заложен в Библии. Мы пока этого не коснулись, то есть конкретно с этой программой мы не соприкоснулись. Мне приходилось соприкасаться с людьми, которые работали с этим, и просто действительно говорят: ну, вы неправильно представляете Библию. Все-таки вы пытаетесь там, не так вы ее преподаете, все-таки Библию надо читать с тем, чтобы видеть, о чем она говорит. То есть сама суть сводится к тому, что только должен увидеть в Библии предсказание, все. И смотрите, одна из демонических тактик в этом случае – не смотри на свою греховность. Не возрастай перед Богом, не изменяй свою мораль. Для тебя самое важное – стой и смотри, что Бог предсказал. И ни слова о греховности человека в этой программе, и ни слова о том, что все должны покаяться, и так далее, и так далее. Демоническое влияние, обратите внимание. И оно ширится сегодня. Это то, с чем мы сегодня соприкасаемся. Несколько очень интересных моментов. Вот суть работы вот этой программы заключается в том, что дается команда уравнять число букв в каждой строке текста. Затем дается программа, допустим, выбрать каждую 15-ю букву в строке, к примеру, или на странице. И вот эта информация в итоге, когда вы ее собираете, да, вот каждую 15-ю выбрали, складываете это все. Понятно, буквы – это составные слов, вот вам информация. Интересно, да? Очень интересно. Хочу немножко больше вот коснуться этого и сказать об этом. Фактически стоит вопрос, поместил ли Бог секретный код в Ветхий Завет, закодировал ли он информацию. По сути, когда мы обращаем внимание на Священное Писание, то оно, даже Павел пишет так: «В учении нашем нет ничего скрытого, оно все открыто». Христос говорит: «То, что я говорю вам тайно, вы на кровле об этом говорите». У нас нет ничего хитрого, у нас ничего лукавого нет. Павел прямо говорит. Но что происходит? Вот как раз этот библейский код, он и предполагает то, что закодирована вся информация, поэтому ответственность изучающего Библию, будьте внимательны, сводится к чему? К тому, чтобы знать эту информацию, всего лишь навсего. Явно противоречие словам, которые Моисей сказал Иисусу Навину. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Что делай? Поучайся. Что значит учиться? Исправляй неправильное и приобретай новые знания. И это сделает тебя успешным в жизни. Интересно, друзья. Итак, хотел бы отметить, если кого-то это интересует, друзья, пожалуйста, молодежь, для вас это будет достаточно легко, огромную работу по опровержению вот этого библейского кода, так называемого, провел очень известный современный ученый Джеймс Прайс. Джеймс Прайс. Просто показал лживость этой теории, и на некоторые детали, вот и анализ, и некоторые детали из этого труда, хотел бы обратить внимание, лживость библейского кода. Друзья, вы принцип поняли, что из себя представляет эта программа. Вся библейская информация, значит, рассматривается компьютерной программой, выбирается каждая там отдельно 50-я, 20-я, 30-я, допустим, буква, и потом эти буквы собираются в слова, вот вам, пожалуйста, предсказание. Причем интересно отметить, что вы знаете, что в еврейском языке, ну, как и в каждом другом, значит, писались слова, правда, в этом, простите, справа налево. Дается программа компьютеру, ну, грубо говоря, раздвинуть. То есть, к примеру, делаю что? Библейский текст. Значит, в каждой строке должно быть 20 букв. Даю команду компьютеру. Вы сами понимаете, это нет проблем. Раз и сделал. В каждой строке он дает, значит, 20 букв. Дальше даю команду. Значит, выбрать, допустим, в каждой второй строке библейского текста, значит, такую-то букву. Подождите, но главный вопрос. А почему сдается команда определенное количество букв в строке, чтобы было? Вы улавливаете, да? То есть, если здесь 25 букв, везде 25, а если, допустим, по 24, а вы дали команду каждую пятую букву избрать, но в зависимости от того, сколько у вас в строке будет 20 или 25 букв, буквы да будут разные, вы улавливаете? То есть, фактически, это первое, что бросается в глаза, это подтасовка. Это просто манипуляция Библии, просто-напросто. И как потом Прайс приходит к тому, что это гадатели, это чревовещатели, это действительно лжецы. Вот, кстати, этот Майкл, который создал эту программу. Итак, лживость, вот это библейского кода. По сути, Ветхий Завет сводится до уровня закодированной информации, которую следует не изучать и пребывать в этом день и ночь, а просто раскодировать будущее, не трогая греховный мир самого человека, о чем мы, в принципе, говорили. Всего лишь навсего. Ты должен знать предсказания. Ты беспокоен. Смотрите, эта программа, принцип, почему она создана сегодня? Какую причину я для себя лично вижу? Человек не уверен в завтрашнем дне. Вот под эту проблему, понимаете, да, для решения этой проблемы создается эта программа. Чтобы ты все знал, а как человеку хочется все знать, да? Очень хочется. Вот тебе программа, и ты будешь все знать, все предсказания. Но фактически, по сути, это лживая программа, она на лживых принципах построена. Итак, это главное. Увести человека от углубления в самого себя, признания греховности, изменения своего внутреннего мира, а сфокусировать внимание только на событиях, тех, которые будут, на предсказаниях. Интересно даже, но вот в этой книге один из тех, кто анализировал, прямо указывает на то, что, указывает даже страницу 179, не знаю, в каком переводе там, в русском, английском, весть библейского кода, вот о чем мы говорим, весть библейского кода состоит в том, что мы можем спасти себя. Об этом в книге прямо, вот в этом Майкла Дрознина, прямо написано. Весь, то есть суть вот этого библейского кода, да, сводится к тому, что мы сами себя можем спасти. Но как здесь Бытие 3 главу не вспомнить? Будете как боги. Ты определяешься. То же самое либерализм, будьте внимательны, да? Ты определяешь понимание Бога. Не Библия дает понимание, а ты определяешь, вот как, какого Бога, грубо говоря, ты хочешь верить, в такого и верь, пожалуйста. Мы не протестуем твое понимание. У тебя такой объем знаний, у меня такой. У тебя такой багаж социальный, у меня вот такой. И в силу наших возможностей мы представляем Бога правильно. Мы, пусть разные представления, но правильно. Почему? Потому что я вот так его представляю. То есть, что является критерием оценки? Я. Человек. Ограниченный человек. Итак, интересно, мы можем спасти себя. Суть этой программы. Дальше. Отмечают противоречие кода самому себе. Приводится пример, кстати, вот этот Прайс приводит одного человека, Лори Элбридж, которая, когда познакомилась с этой программой, настолько была просто охвачена, ну, простите за выражение, одержима, да, вот идеей этого библейского кода, этой программой, что очень долгое время она серьезно, ну, по ее пониманию, по пониманию либералов, да, каждый представляет своего Бога, каждый правильно судит, да, что она посвятила много-много времени для того, чтобы разработать, и вернее, углубиться в Тору. Принцип какой? Видеть все пророчества. Раскодировать. Все. Не понять суть, а раскодировать всю эту информацию. И когда в руки попала ей вот именно эта книга этого Прайса, опровержение этого библейского кода, ну, она описывает борьбу свою, как ей тяжело было, как она не верила. Понимаете, когда уже долгое время она влюбилась в эту программу, и когда вдруг тебе говорят, что ты не прав, даже чисто по-человечески, это что-то не то, я с этим не соглашусь, сломилась и просто после этого включилась, уже задний ход дала. И стала открыто говорить о том, насколько это заблуждение огромное. Это доктор Прайс, о котором мы говорим, который написал эту опровержительную статью, книгу. Он, интересно, значит, используя вот эту программу библейского кода, созданную Майклом, значит, очень интересно, взял утвердительное предложение о Боге. Вот он задал программу, да? и взял утверждение, ну, допустим, Бог истина, к примеру. Вот компьютер в этой программе выдал ему вот эту вот эту мысль. Бог истина. Он берет, значит, перефразирует вот эту мысль, Бог истина, но Бог не истина. И опять заводит в эту программу. Вы понимаете, да? Ну, возможности большие у этой программы. Что получается? Значит, ввел вот это заявление отрицательное, да, в эту программу, и этот код эта программа выдает. Бог лжец. 8 раз выдает компьютер фразу «Иегова лжец». 23 раза «Иегова умер». «Иегова нет». Вот фраза «Иегова нет» десятки раз встречается в Торе. Действие программ. Код также выдал. Сатана – это Иегова. Сатана – это Бог. Это программа. Это программа по расшифровке библейской информации. Если библейские принципы, если принципы библейского кода применить к любой книге, не только к Библии, вы что хотите получите? Вы улавливаете это сам принцип? Возьмите труды, допустим, Толстого «Война и мир», Ленина там, ой, знаменитые труды, 50 с лишним томов. Введите, используйте вот этот принцип, эту программу, и вы любое пророчество и там найдете. Зачем Библию берете? Вы понимаете принцип, да, зачем Библию берете? Но эта тактика с умыслом была сделана. Извратить понимание Писания. Несколько еще, друзья, очень важных мыслей. Программа изменяет длину строки. Понимаете, да, насколько она длинная? А ту же выборку вы делаете. И, значит, ширину страницы. Очень важно, что когда вы заводите в программу, да, значит, искомое слово, то будьте внимательны. Вот этого Майкл не открывает, вот основатель. Но суть в чем? Что дали команду, допустим, в каждой строке должно быть 25 знаков, к примеру. И что делает компьютер? Он ищет. То есть, смотрите, вот так ищет, вот так ищет и вот так ищет. То есть любая версия, хоть по горизонтали, хоть по вертикали, хоть по диагонали, подходит, лишь бы какой-то ответ выдать. Вы понимаете, да, насколько вот эта подтасовка идет? То есть любой вариант здесь работает. То есть это когда вот анализируют эту программу, то они вскрывают вот эту фальшь. Люди годами, ну слушайте, жили всем этим. Вот смотрите, Библия все это раскодирует, все, войну, пришествие, там все-все, все буквально там. Оно фактически является ложным. Вот эта мысль. Следующее. Очень сильно вот этот, ну, Майкл манипулирует согласными и гласными в еврейском алфавите. Вы хорошо знаете, что евреи пишут только согласные, а гласные не пишут. Но есть несколько букв очень интересных. Допустим, буква «Алеф» еврейская, полусогласная, она, когда вы читаете еврейский текст, она является фактически гласной. Но когда пишут текст, гласных не пишут, а алеф всегда существует, всегда она стоит. То есть отсюда считают она полусогласная. Она фактически гласная, но поскольку евреи пишут только согласные, они ее всегда пишут, то и отсюда и считают ее. Значит, это первая буква. Вторая, йота, помните, ни одна йота, ни одна черта из закона придет. Это маленькая, действительно, это маленькая буковка, йота. Она тоже фактически пишется, хотя она является гласной, но пишется вместе с согласной, поэтому считается полугласная. И еще одна вав, буковка. Что он делает? То есть, очень интересно, вставляет эти буквы там, где удобно. Еще одна интересная деталь, ну, я думаю, время торопит, я хотел бы сейчас вам просто даже на некоторых словах показать, но я просто не буду писать, потому что время займет. Есть буквы в еврейском языке, скажем, если идет информация, допустим, к примеру, ну, 1000 знаков на странице, к примеру, 1000 знаков. Помните, что, как правило, каждые 3 согласных – это корень слова. Вы понимаете, да? Каждые 3 согласных практически – это корень слова. Сколько слов там может быть? А теперь послушайте, если вы дали команду 24 или 25, и вот так компьютер считает, сместилась буква? Пришла. Каждые 3 – это корень слова, который что-то значит. Понимаете, да? Значит, уже фактически манипуляция идет. Другой момент очень важный, что когда пишутся только согласные, да, вы не носитель языка, он никогда не сможет понять, о чем идет речь, если гласных не будет. И вот три звука, я просто нет времени об этом писать, я специально привел эту проработку, три согласных буквы, они могут означать, допустим, вот интересно, повышение, разрыв, отличие. Вот написано только три согласных. В зависимости от того, какие вы гласные поставите, это может означать либо повышение, разрыв, отличие, либо гибель, либо ветвь с листьями, либо случай, либо грех. Но компьютер-то, будьте внимательны, он, там гласных в тексте нет, а это уже фактически проделки основателя этой программы. На каком основании он считает, что в данном случае это слово еврейское следует переводить как грех, но не ветвь с листьями? Вы понимаете? Ведь гласных-то нет. А те, которые работают с этой программой, они же этого не знают. Ну, друзья, очень много об этом можно говорить. То есть идет явная подтасовка. В еврейском языке есть несколько букв, которые на, допустим, и русский, и английский одной буквой переводятся. Допустим, «С». Русская буква «С». Русской букве «С» в английском соответствует три разных буквы. Букве «Т» то же самое. В итоге возникает вопрос. На каком основании тогда он еврейское слово берет и, значит, цитирует там где-то по-английски, там или, допустим, к примеру, по-русски. На каком основании? Во-первых, слушайте, ты сместил, даешь команду компьютеру, что он там разное количество букв ставит, так? И теперь ты либо так выбираешь, либо так, либо вот так выбираешь. С другой стороны, гласных там нет. Откуда, на каком основании ты делаешь вывод, что вот именно это слово, а никакое другое? Еще одна очень интереснейшая деталь, очень интересная. Каждая буква в еврейском языке означает цифру. Но интересно, друзья, вот это вскрывает вот Прайс, эту уловку вот этого библейского кода, этой программы. Скрывает следующее, что когда идет, допустим, счет, там, ну, 5300, к примеру, да, то, как правило, тысячи не указываются. И если он обнаружил, допустим, цифру 2011, согласно особенности, опять подчеркну, это пока констатация факта, значит, тысячи, вот эта единица тысяч, не указывается. Это может означать 1011 год, 2011 год, 3011 год. Понимаете манипуляцию? Он берет и указывает 2011 год. Но это просто подтасовка, потому что это просто действительно на вот этом, на невежестве людей он строит. Ему важна цель, вот к которой он хочет прийти. Друзья, я думаю, достаточно некоторые мысли, друзья, и на этом все. На этом все. Возможно, кто-то из вас соприкоснется вот с этой вот программой. Возможно, вы будете слышать об этом библейском коде. То есть все в Библии зашифровано. Вся человеческая история, все события, все бедствия, все великие люди, все руководители всех корпораций, религий, движений, альянсов, Папа Римский, все закодировано в Ветхом Завете. Простите за иронию, от себя немножко добавляю. Вот. То есть, что захотите вы найти, вы обязательно там найдете. Главное захотеть. Благодаря вот этой программе. Она фактически лживая, она просто-напросто, извините, разбивает, буквально вот пытается разбить авторитет Священного Писания и явно уводит человека от правильного представления о Боге. Какой вывод делает Прайс, вот этот доктор, который проанализировал всю эту работу, эту программу, прямо пишет. Библейский код, то есть вот эта программа, этот принцип, о котором мы говорили, это современный эквивалент медиумов, спиритов, вызывателей умерших и чародеев, шептунов и чревовещателей, ссылается на 8 главу книги пророка Исаии. Принцип какой? Что говорит Господь через Исаию? Идите, спрашивайте их, идите к этим чревовещателям, идите, что они вам скажут? И вот, то есть, это современный эквивалент вот этих вот этим гадателям, с которыми Божьему народу не следует иметь дело. Нам не нужен секретный код, когда у нас есть ясное Слово Божье. Обращайтесь к закону и откровению. Это 20 уже стих, 19 говорит о шептунах. И дальше, обращайтесь к закону и откровению, если они, то есть чревовещатели, шептуны, гадатели, не говорят, как вот это слово, то нет в них света. Это Исаия сказал за 700 лет еще до рождения Христа. От чего он отталкивается? Авторитет. Вот все те предсказатели, которые есть, эти программы, это современный эквивалент колдунов, те, которые действительно вот, занимаются этими предсказаниями. Если все они не говорят, как вот это слово, то нет в них смысла. Все, друзья, вот это наш подход. Опять возвращаемся к 1 Петра 3:15. Иегову Христа светите в сердцах ваших. Этого достаточно, чтобы быть всегда готовыми, дать апологию, дать защиту того, почему вы верите и во что вы верите. Друзья, это все, наше время подошло к концу. Я думаю, друзья, что информация интересно была представлена. Пожалуйста, постарайтесь, я думаю, вы делали какие-то заметки попутные. Думаю, что если у кого-то будет желание, просмотрите, пожалуйста, онлайн в архиве эту беседу. Если у вас будут вопросы, подготовьте их к следующему разу. Мы их вначале рассмотрим и будем дальше продолжать знакомство с нашим материалом. Это все, друзья. Время вышло, 6 часов. Я приглашаю Богу помолиться, воздать Ему славу за то, что Он существует, за то, что Слово Его неизменное, и за то, что сегодня есть возможность к этому Слову обращаться. Помолимся.